Глава 27. Отчаяние мое было неописуемо. На человеческом языке нет слов, чтобы передать охватившие меня чувства. Я был погребен заживо. Мне грозила мучительная смерть от голода и жажды. Невольно я прикоснулся горячими руками к земле. Какой сухой показалась мне эта скала! Но как мог я потерять русло ручья? Ручей исчез. Теперь я понял причину необыкновенной тишины, когда в последний раз я прислушался, не донесется ли до меня зов моих спутников. Значит, когда я сделал первый неосторожный шаг в сторону, я не заметил, что ручей исчез. Очевидно, дойдя до развилки, я избрал одно направление, в то время как ручей Ганса безмятежно следовал по своему пути и вместе с моими спутниками устремлялся в неведомые глубины. Куда идти? Следов нет. На граните нога не оставляет отпечатка. Я ломал себе голову, стараясь найти решение этой неразрешимой задачи. Мое положение выражалось одним словом — конец. Да, я погиб в пропасти, казавшейся неизмеримой. Толща в 30 лье навалилась на меня. Я чувствовал себя раздавленным ее тяжестью. Я попробовал сосредоточиться на земных воспоминаниях. Мне с трудом удалось это. Перед моим умственным взором пронеслись Гамбург, дом на Королевской улице, моя бедная Гретхен, весь тот мир, который я покинул. Я грезил наяву. Все события нашего путешествия, морской путь, Исландия, встреча с господином Фридриксоном, Снеффельс — все это я пережил сызнова. Если бы в моем теперешнем положении я сохранил бы хоть тень надежды, это было бы признаком безумия, думал я, уж лучше потерять всякую надежду. В самом деле, разве в силах человеческих вывести меня на поверхность земли или раздвинуть гранитные своды над моей головой? Кто направит меня на верный путь и сведет с моими спутниками? «Ах, дядюшка, дядюшка!» — с отчаянием вскричал я. Это было единственным упреком, который вырвался у меня, ибо я понимал, что должен был испытывать этот несчастный человек, в свою очередь отыскивающий меня. Поняв, наконец, что нечего надеяться на человеческую помощь, лишенный возможности предпринять что-либо для своего спасения, я подумал о помощи неба. В моей памяти воскресли воспоминания детства, воспоминания моей матери, которую я потерял очень рано. Я стал молиться, хотя и не смел уповать на то, что Бог, к которому я так поздно обратился, услышит мою горячую мольбу. Воззвав к небу, я несколько успокоился и сосредоточил все свои душевные силы на том, чтобы еще раз обдумать мое трагическое положение. Ясных припасов у меня осталось на 3 дня, фляга была еще полна, а там конец. Но куда идти? Вверх или вниз? Вверх. Все вверх. Так я доберусь до того места, где отклонился от источника, до злополучной развилки. Если ручей будет вновь моим путеводителем, я могу, все поднимаясь и поднимаясь, достичь вершины Снеффельса. Как же раньше я не подумал об этом. Вот где кроется спасение. Итак, прежде всего нужно найти ручей Ганса. Я встал и, опираясь на палку, пошел вверх по галерее. Подъем был довольно крутой. Я шел, полный надежды, без колебаний, как человек, у которого нет выбора. Я шел уже полчаса и не встретил никаких препятствий. Я старался узнать дорогу по расположению туннеля, по выступам некоторых скал, по особенностям поворотов. Но мне не бросилось в глаза ни одного характерного признака, и я вскоре понял, что эта галерея не может довести меня до разветвления. Она не имела выхода. Я наткнулся на непроницаемую стену и упал на гранитный пол галереи. Не могу передать того ужаса, того отчаяния, которые охватили меня. Я был сражен. Моя последняя надежда разбилась об эту гранитную стену. Заблудившись в лабиринте, извилистые ходы которого пересекались во всех направлениях, я понял, что все попытки вырваться отсюда окажутся безуспешными. Мне предстояло умереть страшной смертью. И удивительная вещь, я тут же представил себе, какие возникнут научные споры, если когда-нибудь найдут мой окаменелый труп на глубине 30 лье под поверхностью земли. Я хотел услышать свой голос, но лишь хриплые звуки срывались с моих пересохших губ. Я задыхался. В довершении меня постигла новая беда. Моя лампа испортилась при падении. Я был не в состоянии исправить ее. Свет все тускнел и грозил погаснуть. Я видел, как электрический ток становился все слабее в спирали аппарата. Вереницы зыбких теней замелькали на темных стенах. Я не решался закрыть глаза, боясь потерять малейший атом угасающего света. Мне все казалось, что лампа погаснет, и вечная ночь охватит меня. Вот и последняя вспышка света. Я следил, как свет меркнет, ловил его угасание, сосредотачивал на нем всю силу зрения, как на последнем доступном мне ощущении, и вдруг погрузился в непроглядный мрак. Я дико вскрикнул. Там, на земле, даже во тьме ночи, свет никогда не теряет вполне своих прав. Он рассеян, он слаб, но сетчатая оболочка глаза все же улавливает его. А здесь ничего. Глубокий мрак обращал меня в слепого в полном смысле этого слова. Тут я вовсе потерял голову. Я поднялся и, вытянув руки, мучительно попытался нащупать путь. Я пустился бежать наугад по этому запутанному лабиринту, как пещерный житель, призывая, крича, рыдая, ударяясь о выступы скал, падая и вставая, окровавленный, слизывая капли крови, стекавшие с моего лица, и все ожидая, что натолкнусь на какую-нибудь стену, о которую разобью, наконец, голову. Куда увлекло меня это безумие? Я сам этого не знал. Через несколько часов, выбившись из сил, я упал замертво около гранитной стены и потерял сознание.